Именно идем в книгу Откровения. Есть английское выражение такое: не видно леса за деревьями. Иногда мы настолько сосредотачиваемся на деталях, что мы не видим большой картины. Тема, которую мы затрагиваем, можно остановиться и месяцами говорить о каждой. Но мы действительно пробежимся, как говорят, галопом по Европе. Я извиняюсь за это выражение. Но за 4 вечера всю книгу Откровения выдать, вы понимаете, насколько в сжатом в формате мы будем преподавать вот эти истины. Итак, какая подлинная цель апокалипсиса? Такой вопрос мы задаем сегодня. Что значит само слово апокалипсис? Задумывались ли вы об этом? В английском это более воспринято. У нас мы говорим как? Откровение. Я именно хотел бы поставить ударение на значение вот этого слова. Многие из вас, возможно, помнят 19 лет назад трагедию, произошедшую в Техасе, когда один американец, объявивший себя мессией, повел много своих последователей на смерть. Если вникнуть именно в то, что произошло, он хотел всему миру объяснить свое понимание семи печатей. К сожалению, федеральные службы не могли понять, о чем он говорит. Даже специалисты, которых они пригласили из духовных семинарий и университетов, не могли найти общий язык с ним. Интересно, если бы он пригласил кого-то, кто более сведущ по книге Откровения, возможно, они могли бы найти какой-то общий язык. И вот смотрим на это слово «апокалипсис». Оно просто означает «откровение», «открывать что-то» или «раскрытие». Если вы посетите выставку машин, автовыставку, вы, надеюсь, не будете желать увидеть машины, закрытые чехлами или брезентами, правда? Будете хотеть увидеть что? Снимите эти чехлы, снимите эти брезенты, мы хотим увидеть то, на что мы пришли посмотреть. Вот здесь именно и есть смысл вот этого слова «откровение», снятие вуали, увидеть истинное лицо. Вы, вполне возможно, присутствовали даже когда артист, художник снимает покрывало с произведения искусства, правда? Или же если определенные изделия архитектуры открывается, снимается покрывало. Вот именно книга Откровения и есть снятие покрывала. Покрывало с чего? Обратите внимание на заглавие. Откровение Иисуса. Это раскрытие вуали о том, кто действительно есть Иисус. It's all Greek to me, right? Все по-гречески, ну, похожий алфавит. Давайте посмотрим на первый стих. Откровение об или от или про Иисуса Христа. Или об Иисусе. Дальше читаем просто. Дано ему Богом, чтобы показать рабам своим все, что произойдет. Мы обычно читаем перевод какой? Вскоре. И люди обращают внимание на то, что вот оно начнет происходить вскоре. То есть 2000 лет назад Иоанн написал, и вот вскоре все начало происходить. Обратите внимание на греческое слово «энтаксей». Вы видите похожее что-то на то, что вы видите по городу ездит? Такси. Тоже происхождение слова. Тут не в том дело имеется, что сразу же вот он увидел видение, и события начнут происходить. Но он видел видение именно в быстром порядке. Ему быстро пронеслись визуальные имиджи, картинки. Видение прошло очень быстро. Здесь ставится ударение. И обозначил символами, послав через вестника ангела своего рабу, своему Иоанну. Второе слово, на которое я хотел бы очень обратить внимание, это обозначил символами. Он не столько слышал, вот пиши то. Некоторые моменты были, да, действительно, письмо напиши. Но много чего в книге Откровения было именно символы, образы, картинки, то, что мы видим. Вы знакомы с кодовым языком, правда? Шифр, особенно компьютерщики, кто занимается, это один из компьютерных языков. То, что вы видите перед собой на экране компьютера, оно выглядит по одному, но вы понимаете, что за ним заложен что? Особый код, цифровой код, разные коды. Шифровщики существовали на протяжении столетий. Люди постоянно пытались передать какие-то загадки, какие-то тайны, чтобы другие их не раскрыли. Вы прекрасно знаете, смотрели фильмы о войне, когда люди что, передают информацию зашифрованную. Для шифровки иногда берут книгу. Известно, что американские индейцы навахо, их языком пользовалась американская армия во время Второй мировой войны. Но иногда для шифровки берут определенную книгу, имеют код, что вот первая цифра означает страницу же, главу и так далее и тому подобное. Почему я на это обращаю внимание? Книга Откровения является зашифрованным кодом. В книге Откровения 404 стиха. Из них 278 стихов являются прямой цитатой или же аллюзией Старого Завета. Если посмотреть соотносительность, это две трети книги Откровения являются прямой цитатой Ветхого Завета, священных писаний еврейского народа. Поэтому, чтобы понять книгу Откровения, надо знать именно писание еврейского народа. Много сегодня пытаются объяснить книгу Откровения, сравнивая ее с событиями настоящих времен, смотря в газету, в журналы и так далее, не понимая того, что действительно происходит. Поэтому книга Откровения – это открытие Иисуса Христа в символическом коде священного Писания. Все доступно? Теперь давайте двигаемся, именно посмотрим на детали. Я хотел бы начать с этой иллюстрации. Здесь говорят о двух датах, которые были важными во Второй мировой войне. Вы вполне возможно слышали D-Day, правда? День, когда Allied Troops высадились на побережье Нормандии, и они считают, что с этого дня был переломный ход войны, так сказать. И вот эта дата считается 6 июня 1944 года, они называют ее D-Day. Для нас, людей с просторов бывшего Советского Союза, мы прекрасно понимаем, что был другой день, Сталинград, когда война развернулась, и уже было ясно исход войны. Но была ли война выиграна после вот этого решающего дня? Каким бы мы этот день ни определили, была ли война выиграна? Нет. Мы можем говорить, это был решающий день, но война еще не закончилась до Дня Победы. Поэтому здесь говорят о D-Day и V-Day. Книга Откровения является историей человечества, историей Божьего плана спасения именно между D-Day и V-Day. Почему я так говорю? Книга Откровения рассказывает нам, что произойдет между воскресением Христа, когда исход битвы был решен, и пришествием Христа, возвращением Христа снова, который действительно будет Днем Победы. Обратите внимание на вот этот пример. Что если бы после решающей битвы войска решили просто бомбить всю территорию врага? Представляете, сколько бы людей погибло? Ведь вы прекрасно знаете, что во время военных действий Второй мировой войны иногда именно офицеры помещались невдалеке от важных военных объектов, чтобы свои же летчики, зная, что если они будут бомбить эти объекты, они будут уничтожать своих же людей, которые там находятся. Война продолжается. Битва была решена 2000 лет назад, но до Дня Победы, до возвращения Иисуса, его же люди находятся на вражеской территории. Поэтому Бог медлит со своим пришествием. И вот книга Откровения раскрывает именно тайны Божьего плана, что будет происходить. Обратите внимание на вот эту интересную параллель. Даниила и Откровения. Один муж, сын человеческий, вленный, ученый в Падир, чресла опоясаны золотом, золотым поясом, глаза горящие светильники, очи пламени огненной. Я обращаю внимание только на мелкие детали, вы это видите. Вы понимаете, что тот, кого видел Иоанн, это тот же, кого описывал Даниил 600 лет до этого. Откровение, данное Иоанну, это продолжение видения, которое тоже видел Даниил. Мы с вами рассматривали, что святилище дает ключи к истории спасения. Некоторые из вас, возможно, задают вопросом, а зачем вот зажженная минора позади меня? Я хочу, чтобы у вас за эти вечера вот просто навсегда запомнилась эта минора, потому что она является ключом понимания книги Откровения. Мы смотрели на этих 7 параллелей. Церкви, новый город, печати, тысячелетия, трубы, чаши гнева, и в центре находится что? Именно суд. Вот это и есть вся последовательность книги Откровения. Если вы даже посмотрите на главы, вы обратите внимание, что между каждой из этих секций книги Откровения Иоанн видит храм. Между каждой из этой секций у него в видении показан храм. Или же ковчег завета, или же храм открыт, или же храм наполнен дымом. Но между этими секциями антрактом служит именно видение храма. Поэтому, когда мы смотрим в книгу Откровения, мы должны взять в контекст вот именно храм. Суд происходит сейчас. Было бы еще больше времени, мы немножко об этом поговорили. Все, что было до этого, говорит о прошлом. То есть церковь, печать и трубы говорят о прошлом. Чаши гнева, тысячелетия, новый город еще не произошли. То есть будущее. Мы находимся именно на гранях времени, когда принимаем решение. И вот мы читаем в книге Откровения, Иоанн пишет: «Я был в духе в день Господень и услышал позади себя трубный голос». Иоанн поворачивается, чтобы увидеть, и мы слышим, что он слышал какой голос? Трубный голос. Мы надеемся, он видит кого-то с чем? С трубой? Он поворачивается и видит кого? Видит Господа Иисуса Христа, стоящего посреди семи светильников. Многие артисты изображают светильники как отдельные факелы, потому что светильники представляют собой церкви, которые находились на определенном географическом расстоянии. Но язык, употребленный там, именно говорит о храме. А ведь какой был светильник в храме Иерусалимском или в скинии Моисея? Минора. То есть они увидели Христа, стоящего во святом, возле светильника, поправляющего свечи. Священник – это была его работа, чтобы свечи никогда не погасли. И это была работа Иисуса Христа. И он сразу же объясняет Иоанну, что вы, церкви, являетесь моим светильником в этом мире. Обратите внимание на вот эту последовательность. В книге Откровения то, что мы слышим и то, что мы видим, отличается. Допустим, здесь он слышит трубу, он видит свечи. Он слышит лев, позже в 5 главе, призвание: «Приди, я тебе покажу льва из колена Иудина». Но когда он приходит, что он видит? Он видит ягненка. Дальше он слышит число 144 тысячи, но когда он поворачивается, он видит великое множество. Много людей спорят, но это две разные группы. Есть люди, которые даже верят, что в небе будет какая-то иерархия. Будет толпа, и будут особые 144 тысячи. Не понимая вот именно последовательности, которая показывается в книге Откровения. Дальше, в конце, я привожу несколько примеров. Он слышит: невеста, приготовленная как бы для мужа своего. Но когда он видит, видит ли он невесту? Нет. Спускается город. Вот это очень важно тоже запомнить, чтобы понять в дальнейшем книгу Откровения. Итак, давайте посмотрим на семь церквей. Вы когда-то читали чьи-то письма? Чьи-то письма? Читали, правда? Проверяли мужа в интернет или жены, или наоборот, или детей. Читали чьи-то письма? Вы знаете, это неправильно, правда? Нелегально, это нарушение прав человека. Но есть письма, которые можно всем читать. Они называются открытое письмо, правда? Письмо, которое написано для того, чтобы его все читали. Вот именно письма к семи церквям являются открытыми письмами. Они не были закрытыми. Вот письма к Ефесу прочитай только в Ефесе, нигде больше. Семь церквей находились на пути почтовом. И когда они были, мы читаем даже в других посланиях, Павел говорит: письмо к Колоссянам прочитай у лаодикийцев, а письмо к лаодикийцам возьми и прочитай у вас. Вот эти письма существовали, их читали от церкви в церковь. Сегодня, когда мы читаем Новый Завет, мы читаем что? Письма, написанные церквям, которые существовали давным-давно. Мне интересно, если бы ваш бывший пастор решил написать вам письмо, хотели бы вы, чтобы это письмо читали все остальные русские церкви в Америке? Честно так говоря. Или побоимся, что, возможно, были бы некоторые замечания. Но вот апостол писал так, Иоанн писал здесь. Это открытые письма. Что интересно, что отсутствие храма не ограничивает присутствие Божие. В это время, когда Иоанн видел видение, храма уже не было как такового на земле. Но когда Иоанн увидел Иисуса, он увидел что? Его стоящего в небесном храме. И ему было объяснено, что церкви – это свечи. Обратите внимание, что даже семь церквей тоже понимаются каким образом? Именно минора, именно светильник. Вот это есть ключ к понятию книги Откровения. Вы можете сказать, а где же здесь параллели? Давайте посмотрим. Кстати, люди называют себя церковь, баптистская церковь Ефес по-английски, Ephesus Baptist Church, или же лютеранская церковь Филадельфии. Я был удивлен, когда увидел пресвитерианскую церковь Фиатиры. Потому что те, кто изучают, на Фиатиру смотрят как на самую плохую церковь. Вы слышали раньше семинары о Фиатире, правда? А здесь целая церковь называется Thyatira Presbyterian Church. Фиатирская пресвитерианская церковь. Да никогда я бы не назвал адвентистская фиатирская церковь. Но когда вникнем, интересно, что церковь Фиатиры тоже что-то имеет полезное. И вот давайте посмотрим на вот эти параллели. Обе церкви, Ефес и Лаодикия, страдают от похожей болезни. У них нет любви. У них легализм начал развиваться. Они более фокусируются на то, что они делают, нежели на то, как они чувствуют взаимоотношения между друг другом и Богом. Следующие две церкви, Смирна и Филадельфия, вторая и предпоследняя, о них ничего плохого не сказано. Они поощрены о своей верности, и им даны наилучшие рекомендации. Вот церкви Пергама и Сардиса, у них уже опущение, немного доброго сказано, и у них потеря направления, у них потеря движения происходит. Вы видите вот эти параллели? Чтобы понять даже церкви, необходимо рассматривать их именно в параллелях. Что интересно, что именно церковь последних дней Лаодикия призвана вернуться и быть церковью остатка, возродить те качества, которые были где? В первоапостольской церкви. Обращайте на это внимание. Что интересно, что Фиатира – две фазы. Если вы читаете вот во 2 и 3 главе Откровения, церковь Фиатиры в два раза больше текста, именно количество стихов и посланий к Фиатире в два раза длиннее, и там есть переломный момент. Фиатира все хуже, 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 но потом в определенное время Фиатира начинает меняться, начинается возрождение, начинается какая-то надежда и начинается реформация. В Фиатире есть переломный момент. Первым, кто предложил то, что вот именно семь церквей являются семью периодами истории, это был снова же ученый, физик, математик Исаак Ньютон. Вы обратите внимание, что почти в каждой лекции я вам напоминаю о ком? О Исааке Ньютоне. Это было его самым огромным хобби изучение книги Даниила и Откровения. Существует три разных теории, как понимать вот эти церкви. Одна из теорий – претеризм, который считает, вот эти письма были написаны 2000 лет назад для определенных церквей, нечего ими заниматься. Эти письма не имеют ничего общего к нам. Вот это теория претеризма. Существует теория историцизма, которая говорит, да, эти письма были написаны для тех церквей, но они имеют пророческое значение, и они важны для определенных эпох развития церкви. Важная точка зрения? Важная. И много теологов на это обращают внимание. Но существует еще одна точка зрения, называется идеализм. То есть, давайте не будем обращать внимание на историю или же на прошлое, а давайте задумаемся, есть ли какая вот для нас польза из этих писем. Важная точка зрения? Важная. Мы, адвентисты, подходим, давайте все три вместе возьмем и поймем, что они важны, правда? Потому что эти церкви представляют разные исторические периоды, но эти церкви важны и сегодня. И сегодня есть церкви, которые вот недавно открылись, они еще в своей первой такой любви, они горят огнем, готовы горы переворачивать. А есть церкви, которые уже настолько прошли поколения, осели в традиции, что они уже полная Лаодикия, у них все нормально, все самодовольно, у них большие здания. Вот эти качества и характеристики церквей, они сегодня могут проявляться везде. К чему я это говорю? Многие люди считают, что «но мы вот церковь Лаодикии». Но когда мы смотрим, есть церкви в Латинской Америке, которые более похожи на церковь Ефеса. А есть церкви, не буду называть где, которые более похожи на Пергам. Там Езабель правит. Понимаете, о чем идет речь? То есть эти церкви можно найти даже сегодня на разных стадиях развития местных церквей. Но есть важность Лаодикии тоже, как последней церкви. Я вам скажу почему. Если вы имеете свои Библии, откройте со мной, хотя мы и быстро пробегаем по Писанию, но я хотел бы обратить внимание, чтобы вы дома изучали больше. Давайте я прочитаю вот буквально два стиха. «Весь к Лаодикии», 3 глава, 18 стих, говорит: «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей». То есть, видите предостережение, тебе нужна одежда, чтобы не видно было твоей наготы. А теперь смотрите, в 16 главе Откровения, перед Армагеддоном, когда произойдет Армагеддон? В самом конце, правда? Вот читаем в 15 стихе: «Се гряду как тать, блажен бодствующий и хранящий» что? «Одежду свою, чтобы не ходить ему нагим». Вы видите вот эту параллель? Лаодикии дано тоже предупреждение, которое дано народу перед временем Армагеддона. Ты думаешь, что ты одет, ты думаешь, что у тебя все хорошо. Смотри и берегись, чтобы тебя не поймали нагим. Снова же таки символическая речь. Но я хочу именно обратить внимание, что есть тоже вот эта историческая последовательность. Даже когда мы смотрим на вести Иисуса каждой церкви, есть какой-то прогресс. Ефес, ходящий посреди Смирна, Иисус умер и ожил. Пергам говорит: скоро приду. Фиатира: держи, доколе не приду. Сардис: я приду. Филадельфия: скоро. А вот именно Лаодикия что? Се стою у двери и стучу. То есть, когда мы рассматриваем церкви, мы должны обратить внимание, что вот именно весть к Лаодикии очень важна нам сегодня. Эти церкви, когда рассматриваем в историческом порядке, Ефес – это апостольская церковь, Смирна – гонимая церковь, Пергам – это церковь, когда компромисс начал, Фиатира – это церковь темных веков церковной власти и неведения, и потом реформация и открытие Библии, Сардис – это протестантизм, который превратился снова же таки в систему. Если вы посмотрите в историю церкви Лютера, Кальвина, которые в свое время были горящими, они хотели что-то делать, впоследствии они же начали преследовать инакомыслящих. Те, кого мы ставим на пьедестал иногда и говорим о Лютере, Кальвине, Звингли, вы прекрасно знаете историю, да? Те же начинали топить анабаптистов за то, что они хотели принимать крещение в взрослом возрасте. Они же превратились в преследователей. Лютеранская церковь никогда не отошла от единства между государством и церковью. Лютеранские пасторы получают зарплату в тех государствах, так как чиновники государственные, потому что нет разделения между государством и церковью. И вот именно Сардис – это протестантизм, который превратился в организацию. Даже сегодня мы, адвентисты, должны заботиться о том, чтобы мы не превратились в очередную организацию статуса «Кво». Филадельфия – двери открыты для всемирной миссии. Лаодикия – наконец, неверно, светскость, потребительство, эгоизм. Мы это все переживаем сегодня. И когда смотрим на вот эти семь церквей, интересно, что Иисус имеет особую весть каждой из этой церкви. Каждая церковь видит Иисуса в уникальном образе. Ни одна церковь не имеет всего Иисуса. Иисус обращается к каждой церкви в каком-то новом ракурсе, что-то новое дает. Я хотел бы, чтобы вы задали вопрос: а что об Иисусе мотивирует меня лично? Что об Иисусе мотивирует источник жизни церкви? Что об Иисусе мотивирует шалом? Разные церкви получают разное. Иисус имеет что-то для каждого. Церкви получают свое исполнение в городе, в Новом Иерусалиме. В Новом Иерусалиме город, сверкающий хрусталем, врата и стены драгоценные, улицы из золота, река жизни, древо жизни, престол Божий, сам Господь Бог. Если вы внимательно читаете обещания, данные семи церквям, вы обратите внимание, что вот эти обещания исполнены именно где? в Новом Иерусалиме. Если церкви дано обещание, ты сядешь со мной на престоле, когда это произойдет? В Новом Иерусалиме. Если церкви дано обещание, ты вкусишь от плода дерева жизни. Где есть дерево жизни? В Новом Иерусалиме. Именно церкви и новый город имеют вот эту параллель. Дальше, после церквей мы движемся в книгу Откровения, две интереснейшие главы. Четвертая и пятая главы Откровения. Эти главы – это престольные главы Откровения, потому что мы видим видение престола Божия, к которому подходит Иисус. Интересно, что еще Иеремия пишет: «Престол славы, возвышенный от начала, есть место святилища нашего». Уже пророк Иеремия понимал, что небесное святилище – это есть реальное святилище, и то, что было здесь на земле, это было только прообраз, это была только тень. Итак, когда мы видим вместе с Иоанном трон небесный, что-то необычное происходит. Во-первых, мы не видим, кто сидит на троне, потому что он находится в неприступном свете. Видна только радуга вокруг престола. Но вокруг престола находятся интересные животные. Я не знаю, как вы воспринимали, я впервые Библию прочитал, когда мне было 4 годика. Папа с мамой заставляли меня спать днем. Нет ничего мучительного для ребенка, правда? Nap time. Заставлять спать – это что-то страшное. И я вот такой был грешник, брал отцовскую Библию под подушку. Они думали, что я спал, а я читал Библию. Серьезно, впервые Библию прочитал от корочки до корочки, 4-5 лет. Вот. Но я ее не понимал, и мне так было удивительно. Читаешь про каких-то зверей, животных. Ну, кажется, ну, такие странные. Зачем Богу возле престола вот эти животные? Никогда не задавались этим вопросом. Притом необычные животные. Одно – лев, второе – телец, третье – похожее на человека, а потом вообще орел. Что они делают вокруг престола? Я бы никогда не понял, если бы не начал изучать именно святилище, скинию Моисею и историю народа израильского. Поэтому я настолько вот passion, не знаю, как по-русски сказать, вот страсть вот именно поделиться, чтобы все заинтересовались историей народа израильского. И вот почему. Когда народ израильский стоял в пустыне вокруг скинии Моисея, они были расположены именно племенами. И вы посмотрите, с восточной стороны стоял Иуда, Иссахар и Завулон. С северной стоял Дан, Ассур и Нефалим. С западной Ефрем, Манасия, Вениамин. И с южной Гад, Рувим и Симеон. Поближе, именно вокруг скинии, находились левиты, разные семьи левитов, так как они были первыми обслуживающими. Но племена стояли немножко дальше. И в каждой тройке племен было племя, которое главенствовало над ними. То есть было племя ответственное. То есть среди Иссахара и Завулона кто был старшим? Иуда. То есть если надо было принимать какие-то решения, именно Иуда нес ответственность. То есть посмотрите на вот четыре племени, которые были выделены именно как главные племена на каждой стороне. Иуда, Рувим, Ефрем и Дан. Если вы читаете числа, вторую главу, там просто так и описано. Каждое племя под знаменем своим. Знаете, что такое знамена, правда? Флаг, другое слово. Я был шокирован, потому что мы выросли в стране, где настолько было противостояние между религией и государством, что нам было недопустимо подумать, чтобы в церковь принести флаг. Как вы отреагировали, те, кто приехали из бывшего Союза и ходили в церковь, если вам внесли красный флаг в церковь в субботу? Перепугались бы? Нет никакой реакции. Ну так подумайте. И будучи пастором многонациональной церкви, у нас тоже были трудности, потому что я когда пришел в церковь, я отвлекаюсь, конечно, от презентации, был спор, какая это церковь, белая или черная. И нам трудно было объяснить людям, что это не белая церковь и не черная церковь, а это многонациональная церковь детей Божиих. Вот. И один из шагов, которые мы предприняли, это внести именно флаги разных национальностей и установить их, чтобы люди, приходя в церковь, видели, здесь и украинцы есть, и русские есть, и ямайканцы есть, и люди из Зимбабве, со всех стран здесь есть люди. И первое именно противление было – из людей из бывшего Союза, с бывшей Восточной Европы. Почему? Это кощунство внести флаг в церковь. Пришлось вот именно читать числам вторую главу и смотреть, что у них были свои флаги, свои знамена. И когда они приходили на служение, они приносили эти знамена с собой и ставили их впереди, чтобы был знак, что мы именно пришли и мы представлены здесь. Но это только начало истории. Вот это четыре колена, Рувим, Ефрем, Дан и Иуда, имели четыре символа на своих флагах. Вы можете уже их угадать, правда? Угадайте, что было символом колена Иуды? Лев. Лев из колена Иуды. Рувим был старшим мальчиком, когда его мама родила, она сказала, «It's a boy, мальчик родился». По-еврейски «Рувим». Хотите угадать, что было символом Рувима? Простая догадка. Мальчик, лицо человеческое, мужчина был на флаге у Рувима. Флаг Ефрема был телец, овен. И флаг Дана был орел, именно птица. А теперь посмотрите, что находится вокруг престола Божия в видении у Иоанна. Иуда, Ефрем, Рувим и Дан. Четыре образа. Лев, телец, человек и орел. Вы понимаете, насколько именно книга Откровения взаимосвязана с историей Израиля? Понять ее без этого невозможно. Если не смотреть Старый Завет, мы будем задаваться вопросом, а к чему это? Кстати, здесь есть одна важная деталь, которую многие недопонимают. Я слышал теорию от друга-пятидесятника, пастора церкви, что Антихрист будет именно из коленов Ефрема. Большие теории строятся на этом. Почему? Потому что Ефрем и Дан не упоминаются в Откровении 7 главе, когда 144 тысячи перечислены, и они идут в город, 12 из каждого колена, там двух имен нет. Каких имен? Дана. Вот поэтому Антихрист будет из этих племен. Серьезно? Что интересно, что Ефрем и Дан представлен не просто в 144 тысяч, а вокруг трона Божия каждого племени. Понимаете, о чем идет речь? Здесь снова же связь между святилищем и троном Божиим. И вот здесь подходит Иисус и берет с правой стороны сидящего на престоле свиток. Этот свиток запечатан 7 печатями. Это очень важный момент в истории человечества. В тот момент, когда Иисус пришел и взял, книга Откровения, 5 глава, 6 стих говорит, что Дух был послан на землю. Вы знаете день, когда Дух был послан на землю? Как мы этот день называем? День Пятидесятницы. Именно через 10 дней после восхождения в небо, через 10 дней произошла коронация Иисуса Христа как царя царей. В этот день Дух Святой был излит на землю, дан церкви на земле. И с этого же дня началось открытие печати. Печати показывают историю, я уже извиняюсь, но английские фразы произношу, от D-Day до V-Day, от решающей битвы до победы. Когда мы смотрим открытие печати, оно тоже построено на Старом Завете. Пророк Захария видел этих четырех всадников. И здесь начинается снова недоразумение. Мы видим четырех всадников. Некоторые люди предлагают, это, возможно, христианский джихад. Это христианские христовые походы какие-то. Я читал книгу недавно. Мой любимый писатель, Ленард Свит, очень уважаемый писатель, отличнейший писатель, но не понимает книги Откровения. В его книге четыре всадника – это будут реальные всадники, которые будут ездить по миру перед концом времени на конях. Понимаете, о чем идет речь? Люди читают и буквально воспринимают книгу Откровения. Посмотрите, что печати являются параллелием чего? Тысячелетия. Если вы сомневаетесь, давайте посмотрим на первую деталь. Печати – это работа церкви от вечери Господней до брачной вечери. Вы понимаете значимость этого? Церковь родилась, когда Дух Святой был излит. Чем мы запечатлены? Духом Святым. И вот через печати мы видим именно работу церкви, которой она бы не была, хорошая или плохая, но это работа церкви, которая происходит на земле. Итак, открываем первую печать. И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей. Он разламывает первую печать. И в это время выходит всадник, выходит конь. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, дан был ему венец. И вышел он как победоносный, и чтобы победить. Перед тем, как я начну объяснять всадника, обратите внимание, что традиционное объяснение было таким. Вышел первый конь, закончился. Потом вышел второй конь, закончился период. Понимаете? То есть вот эти периоды церкви, мы пытались их как-то сравнить с конями. Но вы когда читаете книгу, конь возвращается или нет? Конь вышел. Вы видите, чтобы он возвратился? Нет. Поэтому правильный подход, и сегодня все комментаторы сводятся к тому, что да, кони выходят один за другим, но они продолжают существовать непрерывно и одновременно. То есть белый конь не прекратился. То, что он собой представляет, оно не прекратилось в первом столетии, оно продолжается. Некоторые из вас, возможно, поставят меня под сомнение. Давайте посмотрим. Вышел первый конь. Какой конь? Белый, победоносный, чтобы победить. Вы знаете, что в книге Откровения вы снова увидите этого коня и всадника? Знаете, когда? Перед началом тысячелетия. Когда вы открываете 19 главу Откровения, вы видите всадника на белом коне. И теперь у него не просто маленький венец, а у него на головах уже диадемы. И он возвращается с полной победой. Вы знаете, о ком идет речь? Иисус Христос, чистое Евангелие, истина, которая победила весь мир. Конь, который вышел, он же возвращается. Победоносная проповедь Евангелия не прекратилась в первом столетии со смертью апостолов, но она продолжается. Победоносная вера, мы иногда говорим о том, вот какие вот были апостолы. Апостол Павел, он обратил весь мир, а сегодня вот уже этого невозможно. Белый цвет всегда был символом чистоты, символом Бога, символом небесного в книге Откровения. Я говорю об этом, потому что некоторые люди пытаются объяснить это фальшивой Евангелией и так далее. Нет. Кстати, победоносный – это слово в Новом Завете всегда относится именно к Христу как к победителю и к Его верующим, к Его верным христианам. Мы должны быть побеждающими. Кстати, помните весть церквям? «Побеждающему же, как и я победил, дам сесть со мной на престоле моем». Вот это именно призвание к тому, чтобы мы жили победоносной жизнью. Я из пастора, я не евангелист, и мне так хочется отвлечься на каждом и побеседовать с вами именно как пастор. Потому что жалко, когда люди не могут победить сигареты, не могут победить рюмочки, не могут победить... Спрашивается, неужели вы не верите, что намного больше тот, кто в нас, Иисус Христос, чем тот, кто в мире? Иисус говорит, апостол Павел говорит, ничто не может не разлучить нас от любви Божией. Даже наши маленькие грехи не могут разлучить. Но Иисус приглашает, будьте победоносны. Живите со мной, чтобы вы имели победу над этим. Ничто не могло остановить последователей Христа в первом столетии. Мы читаем Деяния апостолов. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. И это продолжается. Но на замену пришел второй конь. Весть истинная продолжается, но церковь поменялась. И поменялась именно как? Помните, какой конь был? Первый был белый, а второй конь какой? Рыжий. Вот знаю, люди читают русскую Библию. И вышел другой конь, правый, рыжий, и сидящему на нем было дано взять мир земли. Но ведь в оригинале там не рыжий конь, а конь красный, правильно, конь красный. И здесь очень важная деталь, которая часто упущена. Красный цвет – это цвет человека. Смотрите, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Началось преследование церкви. Да, было кровопролитие, Евангелие является разделяющим агентом, но есть еще важный момент. Слово «Адам» происходит оно однородное слово с «адама» – «земля». И это однородное слово с корнем «красный». Вы слышали имя «Едом», что значит «красный». Земля была красная, глина, вот именно почва была красного цвета. Слово «адам», «адама», «едом» означает «красный». Красный – это свет человеческого. В церковь начались человеческие примеси. Когда мы читаем историю 2-3 столетия, мы видим, что начались раздоры между епископами, начались споры между пресвитерами. Пресвитер одной церкви не согласен с пресвитером другой церкви. И знаете, что происходит? Человеческие мнения порождают споры. Людские идеи – никогда не будет мира. Пока люди не согласятся дать преимущество и приоритет Богу, всегда будут раздоры и будут споры. И мы это знаем из истории церкви. Хорошо было бы, если бы мы учились на ошибках, а их не повторяли, правда? Церковь пережила на горьком опыте во 2-3 столетии, что значит раздоры между пасторами, епископами церкви. Хорошо было бы, если бы сегодня искали именно волю Божью, а не человеческих мнений. И вот после рыжего коня пришел другой конь. Какой конь, те, кто читают Библию? Черный. Вот уже не повторяйте вороной. Хотя синодальный перевод говорит, когда снял третью печать, я слышу третье животное, говорящее, иди и смотри, и взглянул, и вот конь вороной. Но это именно черный конь, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. Черный – это полное отсутствие света. Это противоположность белому. Если первый конь – это была чистота Евангелия, проповедь чистого Евангелия, то черный конь – это уже был полный компромисс, заблуждение, полная противоположность. Надеюсь, христиане не смотрят такие фильмы, но я знаю, молодежь смотрит. Нашумевший фильм прошлый год или позапрошлый, не знаю, но недавно. Фильм был «Book of Eli», книга Илая. Интересный фильм. Кроме всех там драк и всей ерунды, цель в фильме, что этот человек несет с собой какую книгу? Библию. И он несет ее с одного побережья к другому побережью. И все пытаются забрать у него эту Библию. Все понимают, насколько ценна эта Библия. В английском титуле там игра слов, значит, believe. Eli – это аббревиация «веровать». Я когда увидел идею вот этого фильма, вспомнил песенку, которую мне бабушка когда-то пела. «Ходить же будут от моря до моря». Некоторые старые верующие, возможно, помнят эту песню, которая основана именно на пророчестве Амоса, что будет голод. И вот откройте свои Библии со мной. Амоса, 8 глава. Маленькая книга. Амоса, 8 глава. И давайте прочитаем вот это пророчество. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его». Это пророчество уже сбылось. Не надо ждать какого-то будущего книги Илая. Это пророчество уже сбылось. Было время в истории человечества, в прошлом, когда Библия была под замком, под запретом, когда люди Библию не читали, не знали Библии. Мы читаем пророчество в Деянии, «Ибо знаю то, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собой». Смотрите, какая стратегия сатаны. Начинается с преследований. Красный конь. Заканчивается компромиссом, а потом входят языческие обряды. Черный конь – это то время, когда Библия была заменена именно язычеством. Есть интересная книга на английском языке, я знаю, у Валеры она есть, много из пасторов ее прочитали. Это была шокирующая книга, потому что она написана двумя евангеликалами. Один очень известный, Джордж Барна, он на протяжении 15-20 лет является председателем института христианского здесь, в Северной Америке, изучающий тренды, изучающий вот именно направление развития церкви. И он написал ее с другим автором, Фрэнк Виола. Книга называется «Языческое христианство», где они смотрят на то, что происходит в христианстве, и приходят к заключению, что христианство действительно является языческим. Хоть оно и несет имя Иисуса, но оно настолько отличается от христианства Иисуса Христа и апостолов, что это просто шокирующе. Мы прекрасно знаем, что учение человека заменили доктрины Божии. Мы смотрим на то, что многие церкви более отражают именно языческие обряды, которые существовали до них, чем что-то христианское. Снова так хочется отвлечься. Я видел видеоинтервью с одним католическим священником, который стоял перед Ватиканом, повернувшись, говорит: «Вы действительно думаете, что если бы Иисус пришел сегодня, он жил бы в таком доме?» Говорит, он бы скорее бы находился вот там где-то ниже по улице, среди нуждающихся, бедных, среди людей, у кого действительно проблемы, и им бы помогал, а не ходил бы в золоте и всех этих нарядах. Сегодня христиане разных конфессий, разных деноминаций начинают понимать, что христианство стандартное, традиционное, не такого уже и христианское. И ведь мы это знаем, потому что Даниил пророчествовал, говорит, повергая истину на землю, он действовал и что? Успевал. Успешны будут вот эти атаки на христианство. Мы всегда это валим на Константина. Вот Константин, да Константин, Западная Римская империя и все остальное, да, он свою работу сделал. Вы слышали о статуе святого Петра в Риме? Интересно, что вот эта статуя святого Петра существовала до Петра. 2 столетия до того, как Петр родился в Галилее и стал рыбаком, уже эта статуя существовала как статуя бога Юпитера. Ее просто переименовали на статую Петра. То есть языческие идолы были переименованы именами святых, апостолов и так далее, и церковь смешала христианство. Если это было на Западной Европе поклонение идолам, то у нас есть свои Константины. Один из них был Владимир, князь Владимир, которому многие уважают его за то, что он все-таки крестил Русь, привел христианство на Русь. Но когда вы почитаете историю, он ведь заменил старых башков, которых он поставил в начале своего правления, Дажбог, Перуна и так далее, на христианских святых. Что интересно, что в Киеве на Подоле есть храм святого Ильи, стоит он именно на месте капища Перуна. И как древние славяне знали, что Перун ездит по небе с колесницей, то кто в христианстве ездит по небе в колеснице? Илия, понимаете? Вот именно, а сейчас вот Санта-Клаус ездит на бричке, подарки раздает. Понимаете, вот это смешение язычества с христианством произошло. И в Библии это было пророчеством именно как конь черный. Библия говорит, не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе, не поклоняйся им, не служи им. А ведь церковь начала поклоняться именно чему? Кумирам, изображениям. И вот после этого черного коня приходит другой конь. Конь какой? Бледный. Интересный перевод. Снял 4-ю печать, и я слышал голос 4-го животного, говорящий: «Иди и смотри». И взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. Здесь уже намек. Мы будем в последний вечер говорить, будет ли ад в вечности. Обратите внимание, что здесь уже есть разделение между чем? Смертью и адом. Вот. Тот бледный конь на греческом, интересно, это хлорный какой-то. Вы знаете, что хлорка делает? Она не просто выбеливает, а какой-то бесцветный, вот такой вот потеря всего цвета. Вот именно хлоровый такой конь вышел. Этот конь, смерть и ад связаны. Дана ему власть над 1/4 земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Произошел союз государства и церкви. И после этого церковь не интересовалась доктриной, людьми, помощью нуждающимся. Церковь была заинтересована в одном – иерархия, организация и денежки. Почему произошла реформация? Местный пастор Лютер который знает свою пасту, знает, в чем нуждаются его люди, которым он проповедует и служит. А тут приезжает какой-то посторонний продавать индульгенции. Его не интересует, что та мама не имеет денег прокормить ребенка. И он ее пугает, что если ты не купишь у меня индульгенцию, твой ребенок будет греть вечно в аду. И эта мама дает последние гроши, чтобы купить индульгенцию, а ребенок умирает с голода. Нравится ли вам такая церковь? В Библии она описана, как именно вот этот конь, ад и смерть вместе. Вот это единение государства и церкви, мы снова же таки пытаемся иногда свалить на Римо-католическую церковь, прошлое, средневековье. А ведь это происходит даже в настоящее время. Прекрасно знаем, что Гитлер ручкался со священниками, или же наоборот, священники с Гитлером. Сегодня наши правители ручкаются с церковью. Единение государства и церкви – это не то, что происходило где-то, когда-то, где-то. Оно происходит сегодня. Мы должны задаться вопросом, а не происходит ли это даже в нашей жизни? Потому что вот единение государства с церковью, когда мы полагаемся на человека, а не на Бога, ведет именно к таким вещам, как крестовые походы, инквизиция, религиозные войны, когда мы пытаемся государственной силой решить внутренние церковные вопросы. Слава Богу, что среди русской диаспоры этого не происходит. Но среди английских церквей, среди американских церквей жутко, когда члены церкви обращаются в суд, чтобы судиться с другими членами церкви. А ведь апостол Павел говорит, если мы будем судить даже ангелов, не судитесь с друг с другом. Понимаете, о чем идет речь? Если происходит потеря Евангелия, начинается злоупотребление. Победоносное чистое провозглашение Евангелия было заменено разногласием идей, спорами среди руководства, которое продолжалось запретом Библии, восстановлением традиций человеческих и, в конце концов, власть бюрократии и духовная смерть церкви. Но обратите внимание, здесь еще не остановка. Вы помните, когда в книге Даниила мы рассматривали, были вот параллели между этими всеми видениями, правда? Такие же параллели существуют и в книге Откровения. Когда мы смотрели на семь церквей, существуют параллели между семью печатями. Но вот шестая печать, она очень обширна. Исторически шестая печать началась где-то со времен церкви Филадельфия. И мы дальше будем смотреть, когда будем смотреть на трубы и так далее. Но она продолжается. Почему я об этом говорю? Пятая печать, когда была открыта, души под жертвенником возопили доколе. Прочитайте внимательно вот именно эту часть из Откровения. Люди, которые верят, что после смерти душа идет в рай. А тут открываем книгу Откровения, читаем, что души убиенных за Слово Божие находятся где? Под жертвенником. Если рай это где-то это подполье в печке под жертвенником, что это за рай? Но смысл какой? Именно кровь вопиет. Если вы читаете Библию, помните, Каин убил Авеля, и Господь Каину что говорит? Кровь брата твоего вопиет. Речь идет о том, что у Бога на памяти смерть каждого из его святых. И вот они задают ему вопрос, доколе? Им сказано, успокойтесь на малое время, пока не дополнится количество убиваемых за истину, так же, как и вас. И вот это время продолжалось. Мы знаем, что свыше 50 миллионов верных Богу людей погибло именно под гонениями и преследованиями церкви. Я знаю, что я повторяюсь, но я хотел бы, чтобы вы именно поняли значимость этого. Компромисс был постепенным. Но так как прошло много времени компромисса, тоже происходит время, чтобы от него вернуться. Вы слышали, возможно, о вальденцах, которые деток своих маленьких учили главам из Библии. Так как Библия была запрещена, у них не было копий Библии, то они пытались из памяти в память передать, от одного другому передать текст Библии. Они наизусть запоминали Библию. Маленькие дети ходили из селения в селение, наизусть цитировали Библию, чтобы люди не забыли Слово Божие. Они в разных пещерах, прятались, писали, переписывали, что могли, Библию. Валенцы восстановили Библию. Вы слышали о Яне Гусе, который в 15 столетии учил, что мы должны быть послушны только Богу. За это он был сожжен в 1415 году. Но его последователи, вы, возможно, слышали о таком полководце, как Ян Жишко, продолжали борьбу, продолжали войну против насилия церкви. Гуситы возродили послушание Богу. Вы слышали о Мартине Лютере. Практически он является таким светилом, что все, когда говорят о реформации, говорят о ком? Мартин Лютер. Он был августинским католическим священником. И он пишет в своих мемуарах, что уже став священником, уже рукоположенный в сан священника, он никогда в жизни не видел Библии. Можете себе представить? Он был образован в церковных законах, уставах и обрядах, но никогда не видел Библии. Он знал цитаты из Библии, так как их учили, но у него не было Библии. И, будучи посланным в Рим, он решил подняться по лестнице Пилата. По легенде, лестница Пилата из Палестины была перенесена в Рим, и вот она существует в Риме. Понимаете, это все легенды, мифы. Но он на коленях поднимался по лестнице, и вот когда он поднимался, ему в голову пришла вот эта цитата из книги Римлян. «Праведный верой жив будет. Не заслугами, не трудной работой, а именно верой праведной будет жив». И он обратил внимание на то, что благодатью мы спасены через веру. Это не от нас, это дар Божий. И он начал реформацию с тем, чтобы сказать людям, мы спасены милостью Божией, не своими заслугами, не деньгами, не тем, что мы что-то сделаем, а именно по милости Божией. С этого началась реформация. Лютер восстановил именно милость. Кальвин обратил внимание на важность молитвы, на важность духовности. Менониты, баптисты, Джон Смит, Симеон Менна, другие напоминали о том, что важно крещение. Их стихом тоже было именно послание Павла к римлянам. «Неужели не знаете, что все мы, крестившись во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрел из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Именно ударение на то, что мы должны сознательно понимать, что такое крещение. Крещение было восстановлено. И здесь мы приходим к шестой печати. Шестая печать начинается с великого землетрясения. Если вы печатаете на гугле на английском Great Earthquake, первое, что попадается, это именно Лиссабонское землетрясение 1755 года. На русском это немножко не так. Оно попадается где-то там седьмым, восьмым в поиске. Вот наш русский Google только развивается. Вот, но многие исследователи говорят о том, что то, что произошло в Лиссабоне в 1750 году, было необычным чем-то. Вы слышали об этом землетрясении? Огромнейшее разрушение. Эпицентр землетрясения находился в 200 милях от побережья. В течение 6 минут погибло, и это невозможно точно установить, от 50 до 100 тысяч людей только в Лиссабоне. Цунами, которое хлынуло, было очень разрушительной. Это землетрясение ощущалось в Скандинавии, в Африке, в Южной Америке. В 18 столетии уже были исторические записи, которые говорят об этом. Но шестая печать не заканчивается до вот этих событий. Скажите, произошло ли это? Небеса же свернулись, как свиток. Слава Богу, еще нет. То есть, согласно книге Откровения, где мы находимся сегодня? Именно в шестой печати. Она началась, но она еще не закончилась. Мы знаем, читаем у Петра, что небеса действительно свернутся, как свиток. Все сгорит, все расплавится, но этого еще не произошло. Важным моментом является схожесть на пророчество Иоиля. Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте со мной книги Иоиля, вторую главу, и вы поймете, почему я здесь останавливаюсь перед окончанием сегодня. Вторая глава Иоиля. С стих 30 и 31. «И покажу знамение на небе и на земле, кровь, огонь, столпы дыма». Если вы читаете шестую печать, вы обратите внимание, это то же самое. «Солнце превратится во тьму, луна в кровь, прежде наступит день Господень великий и страшный». То есть шестая печать почему-то говорит о пророке Иеиле и его пророчестве. И вот почему. Смотрите на предыдущий стих. «Будет после того, я излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И даже на рабов и рабынь в те дни излию от Духа Моего». Видите, излитие последнего дождя, излитие Духа Святого. И, кстати, последний дождь упоминается здесь же во второй главе. Равенство в проповеди. Но обратите внимание, последний стих. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остатка, который призовет Господь». Именно во время шестой печати происходит излитие Духа Святого, происходит возрождение пророческого движения, происходит становление церкви остатка. Но для пророка Иоанна вопрос, кто может устоять? Он этот вопрос спрашивает, так как предыдущие пророки, и тут цитаты, спрашивали этот же вопрос. И в седьмой книге Откровения мы видим, что четыре ангела пытаются сдержать конец. «Видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого». И вот этот ангел именно говорит четырем ангелам: «Не делайте вреда, ждите, доколе не запечатлим, не положим печать на чело рабов Божьего». Вот эта цитата именно является напоминанием того, что уже было у Иезекииля в 9 главе видения. Происходит запечатление Духом Святым. Мы об этом больше будем говорить завтра вечером. И на вопрос, кто может устоять? Кто вот в эти последние дни может действительно стоять верен Богу? Ответ очень прост. Те, кто запечатлены Духом Святым. И вот подходим к седьмой печати. И седьмая печать необычная. Кажется, после этих катаклизмов, после всего этого, должно произойти что-то еще большее. А тут открывается седьмая печать, читаем в восьмой главе Откровения, и вдруг тишина. И не просто тишина, а как бы на полчаса. Представьте Иоанну, все быстро проносится в видении, все вот эти катаклизмы, кони, все, и вдруг тишина. Интересно, что образ тишины тоже необычен. Когда они ходили вокруг Иерихона, они ходили как? Громко? Тихо, с полной тишиной. Только в конце они затрубили трубами, и стены рухнули. Но давайте обратим внимание на вот эти полчаса. Очень важный момент. Вы помните этот принцип? День за год. Так? Сколько в году месяцев? Проверяю, не спите ли вы еще. Сколько в году месяцев? Месяцев? 12 месяцев. Сколько часов в день? 24. Значит, все правильно пока, да? 24 часа, 12 месяцев. Не придумаем, правда? Вот. Если поделить 24 и 12, сколько будет 1 час? Ну, 60 минут. Ну, вот 24 часа, 12 месяцев, вот эту пропорцию. Если мы поделим 24 часа на 24, что получился 1 час, мы поделим 12 на 24, у нас получится сколько месяцев? Половинка месяца. Правильно. 1 час – это сколько? Половина месяца. Или же 2 недели. Так? В среднем мы так приблизительно. 2 недельки. А сколько тогда полчаса получается? 1 неделя. Вот эта тишина на небе пророчески на полчаса – это 1 неделя нормального, реального времени. Знаете, о чем говорит эта тишина на небе? Небо пусто. Иисус в 25 главе Матфея говорит: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и сколько ангелов с Ним?» Все ангелы. Вы можете себе представить, что это такое? Все ангелы неба, все ангелы Вселенной идут эскортом, сопровождают Иисуса Христа на землю во время пришествия. Небо пустует, потому что все, вся вселенная, все купили билеты, хотят быть в первом ряду, чтобы видеть вот именно это искупление планеты Земля. Пришествие Христа не будет каким-то «проснулся, и жены нет». Смотрю, халатик красиво сложен. Пропала жена, значит, на небо попала. Мы будем дальше смотреть вот именно на пришествие Христа. Пришествие Христа будет, и каждый глаз увидит, каждый услышит. Земля обратится вокруг своей оси 7 раз. Никто не может сказать, а мы пропустили. Не нужны будут видеокамеры там где-то снимать, чтобы показать в Австралии или Африке. Вся земля увидит. Иисусово приближение к планете Земля будет неспешным. Он грядет как царь царей во всей своей силе, славе и величии. Не пропустите этого момента. Итак, мы с вами разобрали чуть-чуть из книги Откровения только церкви и печати. Завтра мы будем продолжать, и мы завтра посмотрим именно на серединку книги Откровения, трубы, суд и чаши гнева. Мы будем смотреть вот именно наказание до и после суда. Трубы – это наказание до суда, чаши – это наказание после суда. И чтобы понять чаши, которые еще не произошли, мы должны понять трубы, которые уже произошли. Завтра вечером в 7 часов жду вас здесь. Приглашайте друзей своих, последние 3 вечера. Но завтра вечером очень важная информация. Я даже переживаю, потому что то, что я вам с вами буду делиться, это необычно, нестандартно. И будет идти немножко против того, что, возможно, вы раньше понимали и были научены. Завтра вечером мы будем смотреть на религиозные войны. Что это такое и почему Бог допускает религиозные войны. И сейчас я хотел бы, чтобы вы встали, вы достаточно посидели. Давайте помолимся.